Глава 15. Сэр Уолтер снял дом на Кэмден-Плейс в почтенном месте, достойном человека столь выдающегося, и оба они с Элизабет к большому своему удовлетворению там обосновались. Энн с тоской переступала порог, предвидя долгое заточение и спрашивая себя, когда же я смогу отсюда вырваться. Ей, однако, оказан был прием, не вовсе лишенной сердечности, и она тотчас приободрилась. Отец с сестрою искренне желали показать ей комнаты, а потому встретили ее милостиво. Когда садились обедать, было даже не без удовольствия отмечено, что теперь их четверо. Миссис Клей была приветлива и без устали улыбалась, но ее-то улыбки и любезности ничуть не удивляли Энн. Она предвидела, что миссис Клей при встрече с нею напустит на себя все, что угодно, но обходительность остальных была ей внове. Они пребывали в самом превосходном расположении духа, и скоро ей довелось узнать причины сей радости. Слушать Энн у них не было особенной охоты. Тщетно попытавшись получить от нее подтверждение своим догадкам, что о них безутешно скорбят в округе, они после беглых незначительных расспросов тотчас перешли к рассказу о себе. Апперкросс не вызывал их интереса, Киллиндж их мало занимал. Для них существовал только Бат. Они имели удовольствие ее уверить, что Бат нисколько не обманул их ожидания. Дом их, без сомнения, был лучший дом на Кэмден-Плейс. Гостиные их затмевали все, в каких случалось им побывать и о каких они наслышались, изяществом обстановки и вкусом убранства. Все искали с ними знакомства, все набивались к ним в гости. Уж как уклонялись они от желающих им представиться, а их меж тем вечно одолевали визитными карточками лица, о которых они даже понятия не имели. И в этом источник торжества? Удивлялась ли Энн тому, что отец и сестра ее счастливы? Нет, она этому не удивлялась. Но она вздыхала при мысли, что отец ее не замечал унизительности переменившихся обстоятельств, что он так легко сложил с себя тот почетный долг, какой налагает жизнь на плечи каждого помещика, и окунулся в суетность ничтожных городских удовольствий. И она вздыхала и улыбалась, и недоумевала, когда Элизабет, раздвигая перед нею двери и, важно, водя из одной гостиной в другую, восхищалась их просторами. И это она-то, бывшая хозяйка Киллиндж-холла, находила достаточным для своей гордости расстояние между двумя стенами в каких-нибудь 30 футов. Но это были не все причины их счастья. Был еще и мистер Эллиот. Энн многое услышала о мистере Эллиоте. Они не только простили его, они были от него в восхищении. Он был в Бате уже 2 недели. Он проезжал через Бат в ноябре, направляясь в Лондон, и хотя задержался всего на сутки, весть о том, что сэр Уолтер обосновался в городе, достигла его. Но он не успел тогда ею воспользоваться. Теперь же он был в Бате уже 2 недели. И первым делом по приезде он оставил свою визитную карточку на Кэмден-Плейс, а вслед за тем так настоятельно просил принять его, а когда его приняли, выказывал такую сердечную открытость, такую готовность загладить былое, такое желание вперед встречаться на родственной ноге, что прежнее их доброе мнение о нем совершенно восстановилось. Они не находили в нем решительно никакой вины. Он как нельзя лучше объяснил мнимую свою небрежность. Все, оказывается, произошло единственно по недоразумению. Никогда не имел он намерения от них отрекаться. Он боялся, что от него отреклись, неведомо почему, и молчал из одной только скромности. Когда же ему намекнули вскользь, что он, быть может, непочтительно отзывался о семействе и чести семейственной, он был просто вне себя. И это он-то, который всегда гордился тем, что носит имя Эллиота, и относительно родства придерживался всегда взглядов, чересчур даже строгих, для небрежного нашего века. Да, он был просто удивлен, но надеялся, что характер его и поступки в скором времени опровергнут коварные слухи. И сэр Уолтер ведь мог навести справки у всех, кто знал его. И, разумеется, старания, какие употребил он на то, чтобы при первой же возможности снова стать в положение родственника и предполагаемого наследника, в высшей степени доказывали его искренность. Обстоятельства женитьбы его тоже, оказывается, заслуживали снисхождения. Сам он не мог их коснуться, но один очень близкий друг его, полковник Уоллес, человек весьма достойный, истинный джентльмен и недурной собой, добавлял сэр Уолтер, который с большим вкусом жил в Marlborough Buildings и по собственному его настойчивому ходатайству им представился через мистера Эллиота, упомянул кое-какие связанные с этой женитьбой подробности, служившие к оправданию мистера Эллиота. Полковник Уоллес давно знал мистера Эллиота, близко знал и его супругу и вполне понимал, как могло все это случиться. Она была, разумеется, незнатного рода, но хорошо воспитана, образована, богата и без памяти влюбилась в его приятеля. Мистер Эллиот не мог этому противостоять. Она сама его домогалась, иначе никакие бы ее деньги не соблазнили мистера Эллиота. И к тому же сэр Уолтер верил вполне, что она была раскрасавица. Все это весьма и весьма меняло дело. Раскрасавица с большим состоянием и без памяти влюблена, сэр Уолтер, казалось, совершенно готов был понять мистера Эллиота. И хотя Элизабет не удавалось взглянуть на это обстоятельство в столь выгодном свете, оно и не вредило в ее глазах мистеру Эллиоту. Мистер Эллиот явился еще и еще, обедал у них однажды, когда его пригласили, и был польщен, разумеется, оказанной честью, ибо они не давали обычно званых обедов. Словом, он был польщен всяким доказательством родственной близости и все свое счастье полагал в том, чтобы его принимали как своего на Кэмпден Плейс. Энн слушала и не понимала. Надо было помнить и очень помнить понятия тех, кто вел рассказ. Она старалась быть снисходительной. Быть может, вся история этого примирения казалась столь несуразной и дикой лишь из-за способа, каким она излагалась. Ей сдавалось, однако, что в настойчивом желании мистера Эллиота после стольких лет быть принятым на Кэмпден Плейс скрывалось нечто, на первый взгляд, незаметное. Со стороны практической он ничего не выигрывал от близости с сэром Уолтером. От разлада он ничего не терял. По всем вероятиям, он и сейчас был богаче, чем сэр Уолтер. Киллинг же все равно впоследствии должен был отойти к нему вместе с титулом. Для чего же человеку разумному, а он казался человеком весьма разумным, для чего же ему все это понадобилось? Энн находила тому одну только причину, и причиной была Элизабет. Возможно, когда-то она ему и правда понравилась, но случай и соображение пользы отвлекли его. И ныне, когда он мог распоряжаться собою, как вздумается, ему захотелось к ней приблизиться. Элизабет, без сомнения, хороша собой, манеры ее самые изящные и благородные, а характера ее мистер Эллиот тогда не распознал, видя ее лишь на людях, да притом сам будучи зеленым юнцом. Как выдержит ее нрав и понятие его нынешний обострившийся взгляд, это уже дело другое. Энн от души желала, чтобы он обострился не чересчур, если мистер Эллиот и впрямь избрал своим предметом Элизабет. А сама Элизабет очень склонна была на это надеяться, и миссис Клей всячески поддерживала ее надежды, судя по тому, как переглядывались они, когда речь шла о частых посещениях мистера Эллиота. Энн упомянула о своих беглых встречах с ним в Лайме, но никого они не занимали. «А, да-да, возможно, то был мистер Эллиот. Они и не знали, надо полагать, то был он». Им было не до ее описаний, они сами хотели его описать. Особенно сэр Уолтер. Он отдавал должное его благородной наружности, модной элегантности и тщательности туалета, приятному лицу, умным глазам, но, однако, не мог не сокрушаться о том, что у него так выдается нижняя челюсть, недостаток с годами, пожалуй, усилившийся. Впрочем, нельзя сказать, чтобы почти все черты его с годами не изменились к худшему. Мистер Эллиот, кажется, нашел, что он, сэр Уолтер, выглядит точь-в-точь, как тогда, когда они расстались. Но сэр Уолтер не мог отвечать ему тем же. И это было так неловко. Однако и слишком роптать не приходится. Мистер Эллиот на вид куда лучше большинства мужчин, и сэру Уолтеру было бы не стыдно где угодно с ним показаться. Весь вечер только и разговору было, что о мистере Эллиоте и его друге в Marlborough Buildings. Полковник Уоллес так мечтал им представиться, и мистер Эллиот так этого хотел. Была еще и миссис Уоллес, известная покамест только понаслышке, ибо она со дня на день готовилась разрешиться от бремени. Но, по словам мистера Эллиота, она была прелестнейшая особа, в высшей степени достойная того, чтобы ее принимали на Кэмпден Плейс, и как только она оправится, с ней собирались свести знакомство. Сэр Уолтер высоко ставил миссис Уоллес. Говорили, она очень хороша собою, красавица. Ему не терпится ее увидеть. Он надеется, что это будет возмещение за все те некрасивые лица, которые ежедневно он встречает на улицах Бата. Главная беда Бата — множество некрасивых женщин. Он не хочет сказать, что тут вовсе уж нет хорошеньких, но число некрасивых превышает всякое приличие. Он, гуляя, часто замечал, что на одну хорошенькую приходится 30, а то и 35 пугал. А однажды, стоя у витрины на Бонд-стрит, он насчитал 87 прошедших мимо женщин, и среди них хоть бы одна пристойная физиономия. Правда, утро было морозное, сильный мороз, какой может выстоять с честью едва ли одна красотка из тысяч. И все же в Бате прискорбно много уродливых женщин. А уж мужчины, о тех и говорить нечего. На улицах толпятся такие страшилища, как мало привыкли здешние женщины видеть что-нибудь сносное, сразу заметно по тому воздействию, какое оказывает на них человек пристойной наружности. Ему еще не случалось прогуливаться под руку с полковником Уоллесом, а у того отличная военная выправка, хоть, правда, он рыжий, не привлекая к себе женских взоров. Все женские взоры были бесспорно устремлены на полковника Уоллеса. Скромник сэр Уолтер. Ему, однако, не удался его смиренный маневр. Дочь его и миссис Клей в один голос принялись намекать на то, что у спутника полковника Уоллеса выправка, пожалуй, не хуже, и он вдобавок не рыжий. «А как выглядит Мэри?» — спросил сэр Уолтер, придя в самое веселое расположение духа. «В последний раз, когда я ее видел, у нее был красный нос, но, надеюсь, это не всякий день с нею бывает?» «Нет-нет, это был чистейший случай. Она очень хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит с самого октября. Если бы я не опасался, что это побудит ее выходить из дому в скверную погоду с риском обветрить лицо, я послал бы ей новую мантилью и шляпку». Энн раздумывала, не осмелится ли ей намекнуть, что платье или чепец едва ли повлекут опасность подобного соблазна, когда стук в дверь заставил их отложить всякое попечение о благе Мэри. Стучат. И так поздно. Не мистер ли Эллиот? Он, они знали, обедал на Лэнсдаун-Крессент и верно по пути домой решил их проведать. А больше и некому быть. Миссис Клей была убеждена, что это мистер Эллиот. Миссис Клей не ошиблась. Со всей пышностью, на какую были способны дворецкий мальчик-слуга, мистер Эллиот был припровожден в гостиную. Да, это был он, решительно он, только иначе одетый. Энн держалась чуть в стороне, пока он здоровался с остальными и оправдывался перед Элизабет за столь позднее вторжение, но он проезжал мимо и не мог удержаться. Он хотел только узнать, не простудилась ли она и подруга ее накануне, etc., etc. И все это высказывалось самой изысканной учтивостью и столь же учтиво принималось, после чего наступил черед Энн. Сэр Уолтер ее обозначил как свою младшую дочь. С разрешения мистера Эллиота он его представит своей младшей. А Мэри было как-то забыто. И Энн, смущаясь и краснея, что было ей весьма к лицу, подошла к мистеру Эллиоту и по смятению его при взгляде на ее милые черты, надо думать, не стершиеся из его памяти, тотчас догадалась, что прежде он и понятия не имел о том, кто она такая. Он был совершенно изумлен, но еще более был обрадован. Глаза его сияли. Тотчас он высказал безмерное свое удовольствие от того, что они оказались в родстве, напомнил прошедшее и умолял принимать его уже как знакомого. Он был все так же хорош, как в Лайме. Только наружность его еще выигрывала, когда он говорил. И держался он в точности, как должно, столь изящно, непринужденно и мило, что она могла сравнить его лишь с одним единственным человеком. Он держался иначе, но, пожалуй, столь же безупречно. Он присел с ними и весьма оживил общий разговор. Без сомнения, он был человек умный, и 10 минут достало, чтобы в этом убедиться. Тон его, способ выражаться, предметы, какие он избирал, умение вовремя остановиться, все свидетельствовало об уме, тонком и внимательном. При первой же возможности он завел речь о Лайме, желая сопоставить их наблюдения, но еще более того, желая подивиться тому, как странно судьба их привела остановиться в одно время в одной гостинице, узнать о путях Энн, поведать о своих и выразить сожаление, что он упустил тогда возможность засвидетельствовать ей свое почтение. Она рассказала ему о том, что выпало ей на долю в Лайме. Он слушал с возраставшим участием. Он одиноко провел вечер в соседнем с ними номере. Он слышал голоса, слышал общее веселье, решил, что они верно восхитительные люди, и рвался к ним душою, не имея, разумеется, ни малейшего подозрения о том, что он вправе им представиться. Ему бы спросить, кто они такие. Имя Масгроув многое бы ему сказало. Что же, это отучит его от пагубного обычая никогда ни о чем не справляться в гостиницах, какой он взял себе за правило с юных лет, полагая, что любопытство не пристало человеку светскому. Никто, решительно никто не имеет более нелепых понятий о том, как следует себя вести, дабы не ударить лицом в грязь, сказал он, чем 20-летний молодой человек. Средства, какие он избирает, глупости своею, могут равняться лишь с теми целями, какие он себе ставит. Но он не мог обращаться к одной только Энн. Он понимал это. Он стал поддерживать общий разговор, лишь изредка возвращаясь к Лайму. Постепенно, однако, он расспросил ее о том, что там произошло вскоре по его отъезде. Узнав о несчастном случае, он уже хотел узнать все подробности. Сэр Уолтер с Элизабет присоединились к его расспросам. Но какая же тут была ощутима разница? Энн могла сравнить мистера Эллиота лишь с леди Рассел, потому как искренне желал он охватить умом случившееся и как чутко понимал он, скольких мук стоил Энн ее рассказ. Он пробыл с ними долго. Изящные часики на камине серебристо вызвонили 11 раз, а дальняя колотушка ночного сторожа уже начинала им вторить, когда мистер Эллиот и все остальные спохватились, что он засиделся. Энн и надеяться не смела, что первый ее вечер на Кэмпден-Плейс может пройти так приятно.